Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Напротив меня сидит за столом замечательная красавица Татьяна Матасова, кандидат исторических наук, превосходный специалист по истории отношений между средневековой Италией и Русью. И мы беседуем с ней о судьбе человека-звезды и в то же время человека-загадки, человека, который огненным метеором прочертил небо юной России, об Аристотеле Фиораванте. Мой вопрос касается тех дел, которыми занимался Аристотель Фиораванте в России. Ну, собственно, для конца XV века уже можно использовать термин «Россия». Кто-то предпочитает Московское княжество, Московское государство, но в сущности это уже Россия. Помимо строительства Успенского собора, ведь о нем в публицистической литературе говорят как об универсале на службе у Ивана III, который занимался отнюдь не только зодчеством, а вообще огромным количеством разнообразных дел.
Да, Аристотель Фиораванте, как я, вернее, как мы уже вспоминали, был инженером в первую очередь, и Ивану III он послужил не только как архитектор, но и как военный инженер. Огромную такую страницу, очень важную страницу в истории великого князя Ивана III составляют его военные походы. Среди важных походов Ивана III следует назвать его поход на Новгород 1478 года и на Тверь 1485 года. И вот в обоих этих предприятиях, еще раз говорю, необычайно важных для Москвы того времени, принимал участие Аристотель Фиораванте. Ну, конечно, не как пеший воин, и даже не как всадник, а как военный инженер. Он возводил наплавной мост через Волхов. Это сыграло во время похода на Новгород. Это сыграло очень важную роль в покорении этой республики. И потом руководил артиллерией, то есть пушками. Там очень такая интересная формулировка в летописях присутствует. Ну, вот кто был вместе с Иваном III в походе на Тверь. Там князья перечисляются, какие-то воеводы, и Аристотель с пушками. Вот, значит, Аристотель с пушками покорял, способствовал присоединению окончательному Твери. Кроме того, Аристотель Фиораванте вот во время своей поездки по России, где он смотрел на то, как в России принято строить храм, он посетил и русский север. Это такая малоизвестная, наверное, страница из его биографии, но необычайно интересная. И даже, я почти уверена, можно так думать, посетил Соловецкие острова. Там уже в это время на Соловецких островах был монастырь небольшой, деревянный. На Аристотеле Фиораванте, к сожалению, он не произвел никакого впечатления, хотя именно тогда там подвязались основатели монастыря Зосима Соловецкий, Герман Соловецкий. Но Аристотель Фиораванте был заинтересован в другом.
На него не произвело впечатление то, что там было из-за зданий, из-за строений, и тогда там действительно были очень скромные строения. Это впоследствии вознесется прекрасная, ну, каменная громада.
Да, я думаю, она бы ему понравилась. Но его пленила природа севера и особенно фауна севера. Это не случайно. В Италии, в частности, в Милане, с миланским герцогом мы уже говорили, он с миланскими даже герцогами он дружил. Значит, вот в Милане очень ценили соколиную охоту. Это была одна из любимых забав миланских герцогов. Для них специально составлялись целые трактаты по соколиной охоте. Они сохранились, такие прекрасные, иллюминированные, то есть иллюстрированные рукописи. И вот Аристотель Фиораванте прислал в подарок миланскому герцогу несколько кречетов, несколько птиц для охоты, чему герцог был необычайно рад. И, кстати, в ответ отправил в Москву своих посланников Таддео из Феррары и Бьянко из Кайо для того, чтобы Иван III им разрешил ловить птиц на севере Руси.
А вот, насколько я помню, речь шла о драгоценной птице, которая, можно сказать, на вес золота ценилась, о некоем белом кречете.
Да. Здесь действительно была там целая градация этих птиц. И Аристотель Фиораванти в письме, которое сохранилось, где обращенное к миланскому герцогу, пишет, что птиц, которых я тебе сейчас посылаю, нельзя назвать белыми, но ко времени, когда они до тебя дойдут, они станут белыми. Так что Аристотель Фиораванти послал, в общем-то, наверное, самых лучших птиц из всех возможных. Он там описывает моржей, он там описывает полярный день. Очень колоритное письмо, небольшое, но интересное.
Ну что ж, чудесно. У меня есть вопрос коварный. Дело в том, что Аристотеля и Фиораванти писали очень много и крупные историки, и историки, скажем так, любители, но чрезвычайно известные, мастера публицистики, научно-популярного, научно-художественного письма. И какие-то вещи из судьбы Аристотеля и Фиораванти вошли вроде бы в плоть и кровь мифа об этом человеке. Вопрос, правдивы ли они. Один из историков-любителей середины XX века сказал об Аристотеле Фиораванти, что он лил пушки, делал порох, чеканил монету. Наверное, вы уже узнаете эту цитату. Но вот до какой степени Аристотель Фиораванти этими вещами занимался? Понятно, что он руководил пушками, понятно, что он был военным инженером, и, собственно, в Московском государстве любили брать военных инженеров из Европы, либо это был Фрязин, либо это был немец, Фрязин, то есть итальянец, называли их «розмыслы», а иногда, по-моему, по имени первого из них называли Аристотеля. Ну, в данном случае не столь важно, кто там впоследствии был нанят на русскую службу с этой целью. Мне хотелось бы прояснить. Вот изготовление орудий, изготовление монеты, изготовление пороха – это имеет какое-то отношение к действительной судьбе Аристотеля Фиораванти или ему приписали то, что хотелось бы видеть рядом с этой великой личностью? Вот собор построил, еще и вот это делал, и это.
Ну, про монеты здесь наиболее интересно. Пушки, да, под его руководством, по крайней мере, при его участии отливались, он имел к этому отношение. Кроме того, вот про монеты. Есть даже монеты конца 15 века, где мы видим такую надпись «Орнистотелис». Вот есть такая традиция связывать производство этих монет с именем Аристотеля Фиораванти. Ну, здесь точнее сложно сказать.
То есть, вроде бы, но до конца мы этого не знаю.
Ну, как раз вот обычно в научной литературе, когда размышляют об этой монете, всегда публикуют ее фотографию, вспоминают вот об этой истории с фальшивыми монетами, к которым якобы Аристотель Фиораванти имел отношение. Ну, в общем, непонятно. Мне кажется, что это могло так быть. Но гораздо интереснее гипотеза о том, что Аристотель Фиораванти имел отношение к проекту крепости московской.
Вот это нелюбопытно. Крепость московская – это то, что сейчас в просторечии именуют Кремль.
Да, да. Просто кремлевские стены были построены позже и другими мастерами. Там Левис Старый, Пьетро Антонио Салари, вот они руководили возведением, собственно, вот этих стен. Но последние данные нам говорят о том, что, вероятно, Аристотель, ну, с большой долей вероятности можно говорить, что Аристотель был причастен и к проекту Московского Кремля, к перестройке Кремля.
Ну что ж, много чего делал Аристотель Фиораванти, где-то точно, где-то предположительно. Насчет монет, я так понимаю, темна вода во облацах, но очень может быть. А вот строил ли он еще что-то помимо Успенского собора?
Есть такое мнение, высказанное в 70-80-е годы XX века, о том, что Фиораванти был причастен к возведению Никольского собора Антониева Краснохолмского монастыря. Сейчас это территория Тверской области, а раньше это, вот во время, в конце XV века, эта территория входила в удел угличского князя Андрея Большого по прозвищу Горяй.
Это был брат Ивана
Третьего. Да, это был брат Ивана Третьего, следующий за ним по старшинству.
И брат нелюбимый, поскольку они очень много ссорились.
Да, у него вот это даже прозвище Горяй, которое говорит о его таком взрывном характере, а с другой стороны, может быть, о том, что ему приходилось все время как-то просто защищать себя в спорах со старшим братом, который все время его как-то подвозил, огорчал и требовал подчинения. Андрей Горяй подчиняться не хотел.
Ну, две сильные личности, одна из них великая, а другая горячая.
Да, да. И вот интересно, значит, построил Аристотель Фиораванти Успенский собор, завершил строительство в 479 году, и как человек Возрождения думал, что он сделал все, что мог для Ивана Третьего, и отправился, вероятно, туда, в Углич, строить храм для брата Ивана Третьего.
Но мы этого не знаем точно, мы это знаем, мы можем лишь предполагать, да?
Ну, да, да, там отдельные архитектурные детали говорят в пользу этой концепции.
Ну что ж, давайте-ка вот что. Мы сейчас будем переходить от славного периода в судьбе Аристотеля Фиораванти к печальному периоду, к периоду проблем, сложностей. И поэтому, я думаю, будет абсолютно адекватным, если сейчас в эфире прозвучит отрывок из музыки итальянского Возрождения, который навевает, ну, пригорестные думы.
Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, я роняю слезы. Татьяна через стол от меня вытирает платочком глаза, и ваши горестные рыдания доносятся до нас по волнам радиоэфира. Но, тем не менее, мне приходится объявить, что все-таки это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем с Татьяной Матасовой, преподавателем исторического факультета МГУ, печальную полосу в истории Аристотеля Фиораванти, его приключений в России. Татьяна, насколько я понимаю, Аристотель Фиораванти удостоился не только славы, денег, почести в России, но и опалы, чем же он заработал ее?
Здесь мы вступаем уже в область предположений, потому что последние годы жизни Аристотеля Фиораванти не очень понятны для исследователей. Мне остается только поплакать об этом, но все-таки кое-что известно.
Информация не достает в источниках.
Да, да, не складываются вот обрывки сведений, которые есть, в какую-то цельную картину. Но все-таки что известно? Аристотель Фиораванти, во-первых, там летопись говорит, заступился за одного из провинившихся или не провинившихся перед Иваном Третьим мастеров, работавших с серебром, и Ивану Третьему это не понравилось. И потом Аристотель Фиораванти стал проситься в свою землю, как тоже нам говорят источники, а Иван Третий мастера отпускать из Москвы не захотел. Там, надо сказать, коммуна города Болонье очень ждала своего мастера назад, отправила даже грамоту, она сохранилась Ивану Третьему, где просит отпустить мастера, потому что Аристотель Фиораванти перед отъездом в Москву составил проект перестройки нового фасада для одного из общественных зданий Болоньи. Это вот палаццо Подеста, он сохранился, этот дворец до сих пор, и фасад этого дворца сделан по эскизу Аристотеля Фиораванти. Очень, кстати, это, значит, архитектурные детали напоминают многие кремлевские постройки.
Ну, эскиз так, есть, а самого-то нет.
Да, да. И вот болонцы мечтали, чтобы все-таки автор проекта прибыл бы в Болонью и осуществил этот проект. Но Иван Третий мастер не отпустил. Ивану Третьему Аристотелю Фиораванти это не понравилось, он попал в опалу, при этом есть сведения о том, что был разорен его дом, у него отняли его имущество, пленили супругу. Вообще, кстати, непонятно, сколько раз был женат Аристотель Фиораванти, у него было две итальянские жены, и вот, видимо, какая-то еще московская красавица. Поймешь.
А может быть, красавица из-за московской колонии итальянцев, торговых людей? Быть может.
Ну, может быть. К сожалению, вот мы этого не знаем. Мы знаем, что он приехал с сыном Андреем и помощником Петром в Москву, но это другая история.
Ну, просто сомнительно, что там в Москве он мог бы заключить брак с православной женщиной. Скорее, все-таки с кем-то из... вот иностранная община Москвы.
Ну, я, да, с этим сложно не согласиться, потому что если бы он перешел в православие, об этом, конечно, было бы какое-то известие, потому что когда это происходило, такие случаи нам известны, то летописцы это всегда так очень ярко отмечают.
Ну что ж, вот опала, вот печаль опустилась над домом Аристотеля Фиораванти. И ну, некоторые связывают опалу с деятельностью Аристотеля Фиораванти, направленной на прославление величественными постройками Андрея Горяя. Так это или нет?
Ну, можно так предполагать, и вот мне, как исследователю, именно так и кажется. Но я знаю, что не все согласны с этой идеей. Здесь можно вспомнить, что Андрей Горяй был таким все время... ну, почти, можно так, наверное, сказать, политическим конкурентом Ивана Третьего, и стал, например, в Угличе отстраивать свою резиденцию в Камне на несколько лет раньше, чем начал перестройку своего дворца Иван Третий. Тут жители Углича очень любят говорить о том, что вот эта тронная палата в Угличе, она старше Грановитой палаты в Москве.
Ну что ж, возможно, здесь присутствовала какая-то политическая обида, но вот, насколько я помню, вы упомянули, что Аристотель Фиораванти участвовал в большом походе московских войск на Тверь 1485 года, верно?
Да.
И, стало быть, из вот этой истории с Андреем Горяем он вышел целым, сохранил службу, ведь она происходила за несколько лет до похода на Тверь.
Да, это действительно так. Ну, здесь надо иметь в виду, что, вероятно, просто еще не было достаточно русских пушечников, которые бы могли успешно справляться с теми новшествами, которые Аристотель Фиораванти здесь привнес. И здесь, может быть, Ивану Третьему было неприятно к нему обращаться, но особо больше было и не к кому.
Итак, мы не знаем, вернулся ли Аристотель Фиораванти в Италию, не вернулся ли он.
Я думаю, что не вернулся.
Не знаем точно, но скорее не вернулся.
Да, я думаю, что если искать где-то его погребение, то в России, конечно. Хотя где, совершенно непонятно. И это тем печальнее, что вот когда, например, какой-нибудь просвещенный турист отправляется в Италию, он знает, что где могила Микеланджело, где могила Рафаэля, идет туда, в эти римские места, и другие зодчие возрождения тоже известно, в общем, где похоронены. А про Аристотеля Фиораванти мы даже от смерти не знаем. Известно только, что он прожил долгую жизнь, потому что он родился... то ли в 10-е годы, то ли в самом начале 20-х годов 15 века. То есть он уже приехал в Россию, будучи таким зрелым человеком.
И у нас он прожил довольно долго.
Да, то есть в любом случае жизнь его была длинной, нельзя сказать, что она там оборвалась на взлете. Хотя, конечно, мне всегда очень печально размышлять о последних годах жизни Аристотеля здесь, потому что мне кажется, что, конечно, он заслужил, может быть, лучшей судьбы, лучшего окончания своей жизни, чем такое исчезновение, такое падение
в бездну. Чем непонятная тьма в конце жизни, которую мы никак не можем расшифровать, потому что нет свидетельств в исторических источниках. Но вот в связи с этим вопрос. Когда Аристотель Фиораванти начал проситься на родину, Иван III не то что не отпустил, а рассердился, не отпустил, наказал и не отпустил. Мне кажется, здесь был какой-то момент непонимания сути отношений. Аристотель Фиораванти, очевидно, привык к тому, что он вольная птица. Вот есть найм на определенную работу, он завершает эту работу, и он свободен. А в России, очевидно, полагали, что раз заключил договор, ты попал на службу к великому князю. Как же ты можешь выйти из службы великому князю? Договор заключен. И обе стороны удивились, наверное, когда одна из них справедливо сказала: «Мне пора домой», другая столь же справедливо с своей точки зрения сказала: «Куда домой? Ты у меня на службе».
Ну да, это то, что исследователи современные называют конфликт культур. Два мировоззрения здесь столкнулись. Я думаю, и даже об этом мне приходилось писать, что с Аристотелем Фиораванти был заключен подрядный договор. Причем есть основания думать, что на итальянском языке и по итальянскому образцу. Известна практика подрядных договоров в Италии. Там довольно четко прописывается, что есть формуляр таких договоров, что, когда, за сколько и вообще каким образом должен сделать мастер, когда он оказывается свободным.
Ну, известен по европейской практике.
Да, итальянские известны. В России такого рода документы тоже есть, но от более позднего времени.
Ну, я вас удивлю, от 13 века остался такой договор строительного подряда, который прочерчен на стене храма. Но это, конечно, исключение, очень редкий документ.
Ну, да. И потом, значит, соответственно, Аристотель Фиораванти думал, что он абсолютно свободен после того, как закончит свой храм. А Иван III думал совершенно по-другому. Он воспринимал мастеров, но не побоюсь этого слова, как холопов государевых, которые должны служить. Не говоря уже о том, что мы знаем, что Аристотель платил очень серьезные деньги. 10 рублей серебром. Когда-то вот Анна Леонидовна Хорошкевич, такая исследовательница, очень известная русского средневековья, подсчитала, что за эти деньги можно было купить в окрестностях Москвы несколько сел.
Ну вот я бы добавил то, что не знаю, как насчет слова «холоп», оно сейчас имеет негативное значение. Скорее, наверное, можно было бы говорить о том, что любая служба на великого государя в ту пору была пожизненной. А любой аристократ служил пожизненно, да. Любой дворянин служил пожизненно. Если великий князь призывал к себе на службу купца, то он мог на протяжении всей жизни купцу отдавать распоряжение. Соответственно, в данном случае неважно, видел ли он в Аристотеле Фиараванте холопа или нет. Он мог в нем видеть фигуру, равную, там, допустим, кому-то из собственных дворян. Но при этом ситуация от этого качественным образом не менялась. Ты на службе, значит, ты на службе навсегда. От службы невозможно освободиться. Таков был порядок.
Да, это верно. А Аристотель Фиараванте, как человек европейской культуры, по-другому это воспринимал. Причем здесь, кстати, тоже вот я бы не хотела, чтобы сложилось впечатление у наших слушателей, что вот Иван III, он такой деспот, который заставляет на себя работать, а в Европе все такие просвещенные. Не совсем так. Вот Аристотель Фиараванте, несомненно, себя осознавал творческой личностью, деятелем культуры, но современники Фиараванте в Италии, вот эти великие мастера, творениями которых мы сегодня все восхищаемся, далеко не всегда были в хороших условиях, находились. Например, вот жалование часто мастерам высчитывалось не исходя из их мастерства и уникальности их навыков, а исходя из времени, которое они затратили на свою работу. То есть как раз эпоха Возрождения в Европе интересна в том числе и тем, что мастера уже воспринимают себя носителями каких-то необычайных дарований, людьми творчества, а их продолжают еще воспринимать как цеховых ремесленников и относятся к ним соответственно.
То есть, иными словами, Аристотель Фиараванте на Руси, говоря современным языком, очень неплохо устроился.
Ну да, его, конечно, выделяли. Ну, иностранцев вообще как-то невольно всегда выделяешь. И, конечно, Иван III к нему относился, наверное, ну, с такой, ну, любовью, не любовью, но с теплотой. Но, с другой стороны, это была теплота северного деспота. Ему было важно давать, наверное, Аристотелю Фиараванте понять, на каком он месте в иерархии придворной должен находиться. Это были не первые места.
Ну что ж, это, наверное, и правильно. Чай не князь, не боярин. Великому государю слуга хорош, пока слуга верный. А государь Россию из разрозненных земель строит, столицу свою прославляет и церковь защищает. И в этом смысле мне хотелось бы завершить нашу передачу тем, что мы говорили, в сущности, о двух звездах на небосклоне России. О звезде, которая оказалась в орбите притяжения русского мира, хотя создана была условиями Европы. Это Аристотель Фиараванте, человек колоссального таланта, очень много давший русской культуре. И звезда политическая Иван III, который, когда это было необходимо, был ласков к Аристотелю Фиараванте, когда это было необходимо, строг, ну, на нем была вся Россия. Ему приходилось порой быть строгим. Что тут поделаешь? И, тем не менее, заслуга Ивана III, так или иначе, было то, что он нашел для русской культуры, для русского искусства великолепных учителей из Италии, и, в частности, самого знаменитого из них – Аристотеля Фиараванте. Мне осталось поблагодарить Татьяну Матасову за замечательную, высокоинформативную, на мой взгляд, беседу, за разговор об этой замечательной звезде позднего Средневековья Аристотеля Фиараванте. Спасибо, Татьяна.
Спасибо.
Ну, а теперь, дорогие радиослушатели, спасибо вам за ваше внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».